Радиомаяк.ру представляет. Физики и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
В эфире программа «Физики и лирики» и сверим биологические часы. 13.11, время московское, и именно в этот знаменательный момент мы попробуем с нашей гостьей, экспертом, редакционным директором IBM Research, астрофизиком и журналистом, понять загадки нейтронных звезд. Или если не понять, то хотя бы подступиться к ним чуть ближе, чем это делает обычно Катя Москвич. Катя, приветствуем вас в эфире «Маяка».
Добрый день!
Катюш, ну как вы дошли до жизни такой звездной, а? Вот мы тут с Пушным иногда там, ну, обсудим кого-нибудь, сидите, там, Стас Михайлов, а вы такие звезды вообще изучаете. Как вам в голову такое пришло? Это просто чисто личный женский вопрос. А потом к звездам ближе.
Ну, вы знаете, на самом деле идея книжки появилась совершенно не с того момента, когда я начала изучать астрофизику. Я тогда работала журналистом, писала о космосе. И в какой-то момент мне просто пришло сообщение на LinkedIn. Я знаю, кстати, в России LinkedIn запрещен, но я жила в Лондоне в тот момент. И вдруг получаю такое сообщение, где мне пишет человек, который представляется редактором издательства Гарварда, Гарвардского университета, и он говорит: вот, типа, прочитал пару ваших статей про нейтронные звезды, про космос. Было бы здорово, если бы вы написали для нас книжку. И я думаю, ну, наверное, точно спам пришел. Ерунда какая-то, через LinkedIn такое сообщение. Ну, не может быть. Я вообще забыла про этого человека. Потом что-то вспомнила, посмотрела. Действительно, вроде реально есть такой чувак в этом издательстве. Мы с ним связались, и, в общем, они мне сказали, что вот карт-бланш, пишите о чем хотите, было бы, ну, если только вот интересно. И как раз в тот момент, это был 2017 год, я писала статью про то, как столкнулись две нейтронные звезды. И для меня это было очень интересно, потому что, ну, вот нейтронные звезды, в принципе, о них мы, конечно, говорим, ну, не так, чтобы очень много, а когда они сталкиваются, и мы получаем после этого гравитационные волны, которые мы совершенно не чувствуем, но на самом деле, вот если даже рукой поводишь по воздуху, все равно, как бы, пространство, оно начинает как-то волноваться, и эти волны, они совершенно, мы их не чувствуем, но когда мы построили вот эти инструменты, два детектора, в Америке и в Италии, они почувствовали вот эти вот гравитационные волны. И с этого момента я подумала, вот как здорово, столкнулись какие-то вот две такие штуки далеко в космосе, и как раз-таки, а мы получили волны об этом, да, то есть они дошли до Земли, и эти вот инструменты смогли почувствовать эти волны. И тогда я подумала, надо об этом написать. Я посмотрела, как-то мало совсем информации про нейтронные звезды, тем более мало для обычной публики. И поэтому вот пришла мне в голову идея написать книгу именно о нейтронных звездах. И вы, наверное, спросите, что это вообще такое.
Мы конечно. И как называется книга, чтобы вдруг мы смогли на русский перевели? Есть? Ну, вот, в смысле, ты на русском и писала, это перевели уже, наверное, на английский свое.
Нет, я писала,
да? Или как это было?
Кстати, я уже давно живу за рубежом. Это для американского издательства Гарвардского университета. Называется она, значит, по-английски «Neutron Stars, Quest to Understand Zombies of the Cosmos».
Так.
Если перейдем на русский, насколько я знаю, еще пока перевода нету, но вроде бы Академия наук заинтересовалась, как мне кто-то говорил, не знаю, насколько это проверенная информация, но, значит, перевод будет «Нейтронные звезды» и наша задача, чтобы понять эти зомби космоса. Вот такое интересное сражение. Мы их называем зомби. Почему зомби? Потому что...
их не видно. Что такое? Или они питаются другими звездами?
Да. Ну, во-первых, обычная звезда, вот она горит, да, вот солнце наше, вот оно светится, отлично, все, вот мы видим эти звезды ночью, мы видим солнце, естественно. А что такое нейтронная звезда? Ее видеть мы не можем. Почему мы называем ее зомби? Потому что звезды, они взрываются. Не все, конечно. Солнце, оно никогда не взорвется. Оно просто умрет такой тихой смертью, превратится в коричневого карлика. Это тоже такое...
Красного. Красного-коричневого, давай. Договоримся.
Название, да, коричневый карлик. В общем, его не будет, не видно, не слышно, просто солнце как бы исчезнет. Это будет еще не скоро, так что волноваться не стоит. Вот.
Мы всегда шутим, что волноваться не стоит, но стоит волноваться, что ипотеку вам все равно придется закрыть. Ты можешь себе взять на заметку там за границей
шутить. Звезды, которые гораздо больше нашего Солнца, ну, точнее, массивнее, да, по весу больше, раз так в 8, в 20 раз, ну, вот от 8 раз и больше, они взрываются. Вот, наверное, многие слушатели, я думаю, слышали такое слово «сверхновые». Сверхновые – это вдруг такой взрыв в космосе. Его можно увидеть в оптические приборы, тоже в обычные телескопы. Вот, и когда они взрываются, эти сверхновые, ну, вот эти массивные звезды, что остается в конце? Это такая маленькая-маленькая структура, что ли, 20 километров в диаметре. Такое ядро обычной звезды. То есть вот она умерла, превратилась в такую, ну, можно сказать, зомби, да, после смерти. И это ядро, оно крутится, вертится. Очень-очень вокруг своей оси. Очень-очень быстро, там, может, 600 ротаций за секунду. В общем,
то есть очень быстро крутится. То есть это даже не видно, что она крутится, вроде она статична, но она на самом деле крутится, правильно?
Да, она крутится очень-очень быстро, и их не видно вообще, потому что они не излучают ничего, ни теплоту, ничего. И поэтому мы очень долго не знали об их существовании. Вот сверхновая произошла, звезда умерла, а что там осталось, ну, неизвестно. К тому же они такие маленькие, да, 20 километров в диаметре, это меньше, чем, ну, не знаю, может быть, один район Москвы, да, гораздо меньше, чем Москва, скажем. Ну, маленький городок в диаметре. Вот если его скрутить в шарик, и он крутится где-то далеко в космосе, ну, это нереально увидеть вообще. Вот. Ну, а что случилось потом... В 1967 году совершенно случайно в Кембридже, в Англии, девушка, которая готовила свое PhD, готовила защищать докторскую по физике.
Да-да-да, ага. Диссертацию. Ага.
Да, она, ее звали Джойсон Белл, и она совершенно случайно зафиксировала сигналы из космоса, такие пульсации, радиосигналы.
Они То есть у нее дома были датчики, как вот я представляю себе, как у Альфа. Ты смотрела сериал «Альф»? Вот у них дома, помнишь, он ловил свою цивилизацию, у них там какие-то осциллографы вот эти всякие стояли, вот типа такого, ну, совсем если примитивно.
Ну, то есть, у них была очень примитивная система, на самом деле, тогда, в 67-м году, у них была просто коллекция таких палок, они повтыкали палки в поле и соединили эти палки проволокой, и вот это был такой примитивный телескоп. Но он ловил сигналы, радиосигналы из космоса, и вдруг они поймали такой сигнал странный, который не соответствовал ничему, что на тот момент вообще знали. И они даже думали, что это, может быть, инопланетяне сигнализируют. Эта девушка, она, кстати, была достаточно не особо рада такому развитию событий, потому что она вот готовила защитить свою диссертацию, и тут какие-то инопланетяне вдруг начали сигнализировать на нашей планете. Она такая, она мне потом рассказывала, что она достаточно, ну, возмущалась, типа, вот, блин, выбрали нашу землю, когда я тут работаю над диссертацией.
Так, и что? Ну, с чувством юмора у меня все в порядке, судя по всему. Так.
И таким образом потом узнали об этих нейтронных звездах, что они пульсируют, что они вот крутятся, и они, хоть они не излучают теплоту, но они излучают радиоволны. И вот представьте себе, когда, например, маяк в океане, да, вот он крутится, и у него фара, да, горит, и она горит постоянно. Но корабли видят ее не постоянно. Если корабль вдруг находится в поле зрения маяка, то тогда он будет видеть вот эти вот... То есть он его то видит, то не видит, да? Потому что маяк...
Ну да, крутится, и волны, ну да-да, он там живет своей жизнью, да. Но и крутится сама лампа, да, фара эта?
Фара крутится, и точно так же крутится вот эта нейтронная звезда, этот пульсар. Он крутится... И из него выходят радиоволны. Они выходят постоянно, но потому что он крутится, если Земля, вот, или наш телескоп, скажем, находится в поле зрения, скажем так, этой нейтронной звезды, тогда мы получим пульсы. То есть вот если вы посмотрите, например, если вы видели энцефалограмму, да, вот ритм биения сердца, в принципе, то же самое, такой пульсик, раз, потом ничего нет, и потом опять пульсик, да, то есть вот такие вот сигналы мы получаем от них. И таким образом мы узнали, что они есть.
Слушай, ну это очень, это можно сказать, знаешь, как вот совсем обывателю, это очень круто, это интересно, это захватывающе даже слушать, но прикладное значение, это наука ради науки или эти вот взрывы, пульсации, они могут повредить там спутникам, космонавтам или наоборот помочь им там, если их улавливать как-то, там сушить
какие-то батареи? Нет, они на самом деле, повредить они не могут, потому что они достаточно далеко. Что, чем они нам могут помочь? Они нам могут помочь узнать больше о космосе. Да? То есть, например, мы не знаем точно, что находится в этом межзвездном пространстве. Это на самом деле не вакуум. Очень многие думают, вот, тем более судя по фильмам, да, что это просто вакуум, вот там ничего нет, пустота такая. Да? Mm-hmm. На самом деле там много свободных электронов, много ионов, они все вот летают, атомы эти все летают. И как вот, как, почему, что там конкретно происходит в этом межзвездном пространстве, нам помогают узнать именно нейтронные звезды. Потому что, чтобы даже определить, как далеко находится пульсар, мы смотрим на, вот есть такой феномен, называется дисперсия сигнала, да. Дисперсия света, ну вот, например, через призму, когда проходит свет. И также, когда вот эта радиоволна проходит к нам через межзвездное пространство, радиоволна, она будет разной частоты. И частоты, которые высокие частоты, да, они просто проскальзывают через это пространство, они практически не врезаются в эти свободные электроны, а частоты, которые низкие, они постоянно в них врезаются и приходят к нашему телескопу немножко с запозданием. И вот эти вот все измерения могут нам помочь узнать, из чего же состоит вот это межзвездное пространство. Потому что, ну, не знаю, мне кажется, это очень интересно. Это не, как я говорю, это не вакуум, это не пустота, а что-то там происходит. Это очень здорово.
Слушай, ну поскольку наше шоу «Физики и лирики» 18+, я осмелюсь тебе сделать комплимент, что это настолько интересно, что ты, наверное, второй будешь наш эксперт в эфире, когда мы говорим с Пушным обычно, говорит, с вами, наверное, так выпивать интересно, Екатерина Москвич, прекрасная. Ну, это, конечно, шутка, но каждой доли есть доля шутки. Вот вы работаете в нешуточном исследовательском центре, да, лаборатории IBM Research. Ну, а вот как, а вот что вы делаете, да, и как вы популяризируете это знание среди вот людей, которые, ну, вот интересуются научпопом, но, конечно, уровень знаний базовых намного, ну, слабее, меньше, или этим главное загореться, как вот сверхновый?
Ну, значит, как вам сказать, тем, что я, чем я занимаюсь сейчас, это, конечно, не имеет отношения особого к астрофизике, хотя... Хотя, может быть, даже и имеет, потому что оно не прямое. Моя работа, я работаю с нашими учеными, у нас очень много замечательных, очень интересных ученых, которые постоянно делают открытия в области физики, компьютерных технологий, даже биологии, ну, много разных научных дисциплин. И я о них пишу, то есть я узнаю, вот, что там у них интересно происходит, и я пишу понятным языком, чтобы людям было интересно узнавать, что же эти ученые делают за закрытыми дверьми огромной организации, да. И в основном IBM, конечно, вот известна своими квантовыми
технологиями. Ну, компьютерами. Да-да-да, ага.
И также искусственным интеллектом. И, кстати, вот вы спросили, вот если, например, опять-таки провести параллель с моей книжкой. Моя книжка была написана независимо от IBM, от моей работы в IBM, но, тем не менее, искусственный интеллект — это компьютеры, которые могут уже сами как-то гораздо больше понимать. Ну, то есть там есть параллель с человеческим мозгом, да, то есть мы пытаемся сделать эти компьютеры на основе работы человеческого мозга. И они, кстати, используются больше и больше в астрономии, в астрофизике сейчас. И когда вот мы даже следим за пульсарами, за новыми вот этими взрывами сверхновых и так далее, это очень сложно. То есть это не так, чтобы сидят вот там куча каких-то астрономов, да, сидят и смотрят свои телескопы. Совершенно
дядьки бородатые. Ага.
Этим сейчас владеют, скажем так, компьютерные технологии. И эти компьютерные технологии, они это делают даже без людей. То есть человек может спать, утром проснулся, пришел к своему компьютеру и смотрит, а там 10 кандидатов, скажем так, кандидатов ивентов, которые могут быть сверхновыми. А почему это интересно? Потому что каждая сверхновая, там будет рождение новой нейтронной звезды, да, или какого-то, или какой-то другой объект они нашли. И поэтому вот компьютерные технологии, они, конечно, гораздо более убыстрили, что ли, нашу работу, наше наблюдение за космосом, как мы узнаем новые какие-то объекты, узнаем что-то новое о Вселенной. Мне кажется, это жутко интересно. Поэтому
а
вот
где
я этим самый, занимаюсь.
Да, а где самые такие большие центры вот, научные, которые вот между друг другом там общаются, сверяют, вот, руку на пульсе держат, так скажем, пульсаров и всяких этих нейтронных звезд? Ну,
ой,
видимо,
знаете,
Везде? Или это вообще может быть в квартире?
Да, ну вот очень большой есть такой в Калифорнии, например, robotic survey, да, по-английски, то есть такой именно роботы, которые следят вот именно за сверхновыми. Потом есть на островах. Ну, то есть они по всему миру, по всему земному шару, они смотрят в разные точки космоса, да, вот это очень важно, что и южное полушарие, и северное полушарие, все осматривается, все охватывается компьютерными технологиями, и они работают постоянно, вот 24 часа в сутки, когда мы спим, там, неважно, и поэтому мы не пропускаем больше вот этих вот интересных таких взрывов в космосе, да.
То есть это все под наблюдением, а может быть ты, вы, ну извини, там в английском нету вы и ты, поэтому иногда сбиваюсь, но порекомендуешь какие-то сайты или кроме твоей книги, мы ждем, когда ее переведут, тогда может быть какие-то, ну подписаться в Инстаграме, я знаю, есть очень много и Роскосмос, и НАСА, и еще каких-то куча ребят, астрофизиков, это можно, ну так, подсматривать за ними?
Конечно, да, на НАСА, сдача. Я очень рекомендую, у них очень, очень замечательные странички есть, НАСА, также есть Европейское космическое агентство, Роскосмос, само собой, ну, Европейское космическое агентство, тоже у них очень интересный веб-сайт, а есть тоже много интересных подкастов. Кстати, вот у нас, опять-таки, на IBM мы на русском языке делаем подкасты, о моей книжке мы тоже там говорили вот как раз в прошлом выпуске. Если вот людям интересно слушать о технологиях вообще, не просто только вот об астрофизике, да, то я как раз-таки приглашаю их в наши подкасты. Их очень легко найти, просто нужно набрать подкасты IBM «Технологии будущего». И я вот каждую неделю примерно там, ну, не неделю, а вот с периодичностью 2-3 недели я там тоже принимаю участие, так что...
Слушай, ну твоя реклама, конечно, вовремя, но мы тоже на маяке, знаешь, руки сложа не сидим, тоже у нас на нашей платформе radiomayak.ru тоже выкладываем все беседы, общения и подкасты формируем, так что если ты вдруг захочешь с неба перевести там взгляд на землю или даже под землю, мы вот, например, записываем сейчас подкаст про московское питерское метро, если вдруг такое знаешь и помнишь. Ну а скажи, какие планы у вас? Вот у вас астрофизика, у научных журналистов, у ученых всего мира, что вы хотите там увидеть? Инопланетянина? Скажи мне, пожалуйста, все-таки. А? Ну, или космос, другую космос цивилизацию, настолько... или просто смотреть?
Космос настолько обширный, космос не ограничивается астрономией, также можно говорить о космологии, да, о том, как все начиналось. Мы рассматриваем очень много разных теорий, смотрим на то, например, вот, может быть, многие слушатели слышали такой термин «темная материя», да, «dark matter».
Да.
Интересно.
Темная материя, да, мы слушали. Я даже полезла в этот в интернет и набрала «темную материю», мне сразу выпало «купить». Это было очень мило. Так, а еще что мы ищем?
Можно, но это жутко интересно, конечно, это все изучать, потому что, может быть, ее и нет, никто не знает. Скорее всего, она, конечно, есть, но мы ее не видели, мы никак не можем ее поймать, мы тратим кучу денег, средств, нервов, да, на всякие детекторы, чтобы зарегистрировать эти темные материи, но пока вот... не получается.
Ну, знаешь, keeps everybody busy, что называется. Все заняты делом. Спасибо огромное, Катя Москвич, редакционный директор IBM Research, астрофизик и журналист, научный популяризатор. Спасибо огромное. Очень рада с тобой познакомиться и пообщаться. Если будут какие-то новые движи, так это молодежь называет, обязательно давай нам знать.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.